Константин Костинов. «Моя понимать». Читает Руслан Дакаев. Глава первая. Дети черных эльфов по определению чернокожи и, казалось бы, должны напоминать негритят.
Ага, как же.
Больше всего эти бесенята напоминали угольно-черных гремлинов, как по внешности: широко расставленные жеребячие уши, короткий хвостик из волос, огромные вечно распахнутые глаза, так и по последствиям их появления в гостях. Вот и сейчас один из эльфят стоит на пороге Димкиного дома, глядя снизу вверх на огромного ягая.
«Здравствуйте, господин Хырк!»
Хмурясь, по-взрослому начал он.
«Хыргар!»
– проворчал Димка.
«Здравствуйте, господин Хыгр!»
– не менее серьезно продолжил мальчонка. На вид ему было лет 6-7. Обычная в этих местах одежда, рубаха с закатанными рукавами, широкие штаны, цветной пояс. Босые, черные по своей природе ноги. На поясе нож. Остров черных эльфов до крайности походил на Корсику или Сицилию по Димкиным представлениям. Суровая природа, суровые люди. Здесь нож вручали сыновьям раньше, чем в других местах отправляли в школу. Подростков на острове просто не было. Или ты ребенок, и любой взрослый, которому ты помешаешь или, не дай богиня, оскорбишь, имеет право выпороть тебя. А пожалуешься, еще и от родителей перепадет. Или же ты с ножом на поясе, и все относятся к тебе, как к взрослому. Но тогда будь готов ответить за свои слова и поступки так, как мужчина, в поединке на ножах. И никому не интересно, что тебе 10 лет, а противнику 40. Хочешь, чтобы с тобой считались как со взрослым? Веди себя соответственно. Поэтому на острове население было спокойное и вежливое. И дети, и взрослые. Любители поскандалить здесь кончились.
«Господин Хыгр, мой отец, Дон Август, просит вас прибыть к нему для совета».
«Дон» – это очередной выбрык Димкиной языковой интуиции, именно так переводивший незнакомое слово, которым здесь титуловали дворян. Уж очень здешние аристократы напоминали ему крестных отцов из гангстерских фильмов. Спокойные, говорят тихо, а в глазах непробиваемая уверенность, что им не будут возражать.
«Моя приходить!»
Кивнув, мальчонка зашлепал босыми пятками по тропинке. Остров бедный, и даже дети дворян предпочитали ходить без обуви. Димка проследил за ним взглядом и, перед тем как уйти, на всякий случай подпер дверь огромным камнем. Так, во избежание. Основные разрушения местные дети приносили не из вредности, а по причине неисправимого любопытства. От каменного дома, прилепившегося огромным ласточкиным гнездом на склоне горы, шагал ягай. Да, теперь у Димки был здесь собственный дом. 3 месяца назад они прибыли на остров. Господин Шарль, местный уроженец, бывший глава особого королевского сыска, из одного господина Шарля и состоявшего. Экс-королева, ныне беглянка и преступница, разыскиваемая революционной полицией. Зомбяшка Флоренс, сирота, увязавшаяся за компанию. И ягай по имени Хыгр. Бывший глава особого революционного сыска, бывший глава особого королевского сыска, бывший слуга господина Шарля, бывший человек. Когда-то, казалось, прошли уже годы, ягай Хыгр был человеком, молодым парнем по имени Димка Федоров, который однажды оказался не в том месте и не в то время. Кто ж знал, что на нашей планете обитают сосланные темные властелины со всех окрестных миров? Вот на одного такого и повезло напороться Димке. В итоге он очутился на другой планете, в мире, где жило больше двух десятков разумных рас, да еще превратился в огромное гориллообразное чудище Ягая, без шансов на возвращение домой и без знания языка. Дикари Ягаи не могли произнести больше 300 слов, а Димка теперь был Ягаем, бездомным, безработным, безденежным дикарем. Попав в здешнюю столицу, он поначалу решил, что повезло. Напросился в слуги к начальнику королевского сыска, купил одежду, заказал себе оружие, пару монструозных револьверов. Нашел дополнительный источник доходов, доля от патента на рецепт мороженого. Жизнь начала налаживаться. Даже девушка появилась. Пусть немного похожая на ожившую панночку из Вия, но хорошая. И хрясь! Все по новой. Именно эти дни выбрали для революции местные большевики, известные как «Тайное общество Свет Сердца». А как вы сами понимаете, романтическое революционное время хорошо наблюдать со стороны. С расстояния миль в 1000 или лет в 100, а не находиться в самой гуще событий. В итоге объявленные в розыск Димка Хыгар вместе с господином Шарлем, королевой и зомбяшкой отправились на остров черных эльфов, где родился господин Шарль и где можно было переждать первые, особенно бурные времена революции. На полпути к острову случилось нечто странное. К Димке пришли два человека, назвавшиеся межмировыми судебными приставами. Они-то и объяснили ему, что с ним случилось и кто такой на самом деле знакомец Владимир Мартович, после чего заявили, что они уполномочены вернуть его назад, на землю. Подумал тогда Димка и отказался. Во-первых, кто его знает, что это за люди и куда они его на самом деле отправят? Не зря, ох, не зря господин Шарль всегда говорит: никому нельзя верить на слово. Во-вторых же, неправильно это, бросать друзей в беде. Даже таких, как господин Шарль, который сам кого хочешь из беды выручит. Неправильно. Все равно, что сказать. Знаешь, тут у тебя обстоятельства трудные, но ты, парень сильный, справишься и без меня. А я, пожалуй, пойду потихонечку, там меня родные заждались. Было еще и в-третьих. История революции в этой стране, опять дала сбой языковая интуиция, была похожа на матрешку. Началось все с расследования преступлений маньяка-сапожника, ловкого грабителя-летучего мыша и убийства дочери министра. Потом оказалось, что за всем этим стоят мышаны, одна из здешних многочисленных рас. За мышанами стоял таинственный хозяин, якобы собирающийся сменить короля на троне. Хозяин, потом и вовсе оказавшийся фальшивкой, выдумкой, прикрытием, прятал подготовку революции. Но и сама революция оказалась подстроена агентами той страны, соседнего государства, которое собиралось разгромить конкурента. Вроде бы на этом все закончилось, но Димке казалось, что за той страной стоит кто-то еще. Уж больно характерными были несколько вещей, услышанных им в разговорах. Для местных жителей, да еще и в разнобой, ничего серьезного, но для жителя Земли повод насторожиться. Понял тогда Димка, что в мире свет есть и другие пути вернуться назад, кроме как довериться добрым незнакомцам с ярко-зелеными глазами. Только и попросил их, что родителей успокоить. Кто знает, выполнили или нет. Путь домой Лучше искать самому, а не хвататься за первого же доброго дядюшку, который возьмет тебя за руку и отведет к маме. Обычно такие дяди отводят совсем не туда. Не сказал тогда Димка никому о разговоре с межмировыми приставами. Разве что господин Шарль о чем-то догадался. Он человек умный. Димке уже даже казалось, что его начальник давно понял, что он никакой не ягай. А может, ошибся? Вон, иногда Димке даже кажется, что королева на него смотрит, как будто пытается внутрь заглянуть и спрятанного за пуленепробиваемой ягайской шкурой его настоящего увидеть. В общем, добрались они до острова, где испокон веков жили черные эльфы. И вот уже 3 месяца они здесь обитают. Господин Шарль в своем старом доме, вместе с какими-то дальними-придальними родственниками, которые в его отсутствие за домом следили, так и прижились. Королева вместе с ними. Любит господин Шарль королеву. Каким сухарем не казался, а влюбился. Ради нее против революционеров пошел, во главе которых стоял умный, хитрый и жесткий товарищ речник. Побег ей устроил из тюрьмы, где королева казни ждала, а потом и из города. На остров привез. Любит он ее, даже несмотря на то, что королева не человек. До сих пор Димка не знал, как эту расу назвать. Другие-то сами собой придумывались. Эльфы, гномы, тролли, гоблины, зомбики, не вампиры, зеленоморды. На кого похоже, такое имя и получали. Ну, или то, которое нерасторопному хозяину подсунула языковая интуиция. А вот как можно назвать женщину выше 2 метров ростом, с золотистой кожей, ярчайшими синими глазами, с золотыми волосами, ну и с хвостом, с этакой очаровательной золотистой кисточкой? Как такое чудо именовать, а? Димку и Флоренс господин Шарль у себя поселил. Только Димка, чуть только пообвыкся, через пару дней, решил свой собственный дом ставить. Кто знает, может, они с Флоренс уже через неделю с острова съедут, а может, и на пару лет здесь застряли. Кто знает, кто знает. Но дом нужен свой. Вечно жить в гостях не по Димке. Господин Шарль пообщался с местным землевладельцем, тем самым Доном Августом. Тот позволил ягаю построить на своей земле дом. Даже место указал. Правда, не в самой деревне, а в полумиле, на склоне горы. Но Димке к одиночной жизни не привыкать. Да и Флоренс не против. Только неделю назад Димка свой дом закончил. Небольшой, в 2 этажа. Хотя 2 этажа – это так, для громкого слова. Дом-то 3 шага на 3 шага. На 1-м этаже кухня, она же прихожая, она же гостиная. На 2-м – спальня. Каменные стены, черепичная крыша, дверь из толстенных досок. На острове чужаков не любили. Приедь сюда Димка просто так, остался бы на дне моря с перерезанным горлом и камнем на ногах. Как большинство тех, кто рвался на остров после начала революции. Традиции такие местные. Чужаков на дно. Наверное, у жителей этой страны имелись причины не любить черных эльфов. Димке повезло. Господин Шарль был для островитян своим, и те, кого он с собой привел, сначала стали гостями, а потом, когда увидели, что Димка дом ставит, тоже своими. Опять-таки традиция. Если у тебя на острове есть дом, значит, ты свой. Чужому не позволят. Трудился эти 3 месяца Димка как пчела. Расчищал площадку, на которой когда-то уже стоял дом. Разбирал тесанные камни. Таскал новые, ставил стены, балки, перекрытия. Маленькие, по-здешнему, окна. Узкие, под самой крышей, как глаза, настороженно прищуренные. Сам стеклянные кусочки в переплет вставлял. Тяжелую дубовую дверь с железным кольцом соорудил. Сам доски тесал. Вот за время строительства со всеми здешними детишками и познакомился. Так уж тем было интересно, что там за мохнатое чудовище рядом их с деревней поселилось. Так и вились вокруг, так свои любопытные черные носы и совали. Пару раз чуть не наступил на особо вертлявых. Все-то им было интересно, и что за ягай такой, и правда ли он людей ест? Кажется, деревенские детишки даже по ночам караулили, кого он первого отправится кушать. Вроде бы даже ставки делали. Шепотом все, конечно, но ягайский слух острый, куда там эльфийскому. Про револьверы, слава всем здешним ангелицам, детишки не знали. А то от большого интереса давно бы раскрутили на винтики. А вот нож свой, господином Шарлем подаренный, спрятать не удалось. Нож Наваха в чехле на поясе – здесь первый признак мужчины. А уж кузнец под Димкин рост отковал такое чудовище! Им не то что резать, деревья валить можно! С одного удара. Вот ребятня и любопытствовала. Дети, что с них взять? Дом уже стоял. Но Димка собирался в нем поселиться только послезавтра. Тут как раз 10-го Брюмера праздник местный. То, что Димка знал о названиях месяцев и дней недели. Появление в мире свет месяцев из французского революционного календаря было вызвано следующей причиной. В нашем году 12 месяцев. А здесь 14. Вот и пришлось Димке для двух месяцев взять названия Термидор и Брюмер. А в неделе, кстати, 6 дней. Субботы нет. Евреи, будь они здесь, опечалились бы. На праздник Димка и Флоренс решили заодно и новоселье отпраздновать. Ага, Димка с Флоренс. Вместе. Где-нибудь на материке девушка, поселившаяся в одном доме с парнем, вызвала бы волну негодования. На острове на такие вещи смотрели чуть проще. Все и так невооруженным глазом видели, что перед ними пара, у которой свадьба не за горами, раз уж живут вместе. Кроме того, обманувший девушку рисковал познакомиться со всей ее родней. А убежать отсюда трудно, а ножи у всех. Размышляя на эту тему, Димка добрался до деревни, прошел, здороваясь со знакомыми людьми. Эльфами, хумансами, гномами, саламандрами. Вдоль самой широкой и единственной улицы. И по извилистой тропе поднялся на холм, где стоял замок местного дона. Для островитян – замок, для всех остальных – высокая каменная башня, этажей в 5. На одном из этажей его ждали.
«Привет!»
– рыкнул Димка, от которого, как от дикаря, не требовали соблюдения протокола и этикета. Сидевшие за столом медленно повернулись к нему. 4 черных эльфа. То, что Димка знал о здешних эльфах. Эльфы мира свет делились на 2 группы. Просто эльфы и черные эльфы. Если гномов, которых тут было 3 расы, с трудом различали сами гномы, то эльфы определялись четко. Длинные волосы, длинные, по форме напоминающие лошадиные, подвижные уши. Только обычные эльфы имели телесный цвет кожи и пшеничные волосы, а черные эльфы были черными. Черная кожа, черные волосы, черная репутация. Их боялись и относились к ним, как на земле к сицилийским мафиози. Кроме эльфов, за столом сидели и два хуманца – господин Шарль и господин Джек. У Джека была и фамилия, вот только переводить ее языковая интуиция оказалась наотрез, продолжая выдавать «тр». Поэтому людей Димка запоминал исключительно по именам.
«Добрый день, господин Хыгар».
Господин Шарль, как всегда, был спокойно вежлив. Высокий, худой, с некрасивым, но по-своему обаятельным лицом.
Черный городской костюм, всегдашняя широкополая шляпа, какую носили дворяне. Хотя господин Шарль дворянином не был и прав на такую шляпу не имел.
Но никто пока не набрался храбрости ему об этом сказать. Вечная сигара, сейчас потушенная, лежала на столе.
«Привет!»
Нет, Димка не грубил, просто по-другому он здороваться не умел. Проклятая ягайская косноязычность!
«Присаживайтесь».
Димка привычно уселся в углу, скрестив ноги. Ягаям именно так было удобнее всего. Нет, при необходимости они могли сидеть и на стуле, вот только здешняя мебель еще не привыкла к весу ягаев. Интересно, зачем его вообще позвали на совет донов? Если господин Шарль решил таки отправиться в кипящую революцию страну, то мог бы просто взять его с собой, без уведомления местной власти. Или... У Димки закралось страшное подозрение. Господин Шарль хочет, чтобы он остался здесь и проследил за тем, чтобы королеву не обижали.
Нет-нет-нет, так дело не пойдет. Во-первых, Флоренс ревнует. Во-вторых...
Некогда Димке отсиживаться на острове. Хотя, конечно, он с удовольствием бы переждал бурю, но путь домой находится именно что в самом центре революционной бучи. Не пойдет.
«Я отправляюсь в эту страну», – проговорил господин Шарль. «Я бы взял вас с собой, но, сами понимаете, перемещение с самоходной осадной башней меня несколько демаскирует».
Димка заворчал и затих. Не стоит так уж часто пользоваться дикарскими привычками. Мол, рыкнул, и все понятно. Ягай быть недовольная. Того и гляди, привыкнешь. К тому же господин Шарль прав. Черт, придется сидеть на острове. А ведь Димка уже все придумал и даже с кузнецом договорился.
«Я мог бы взять с вас клятву не следовать за мной. Однако...» — спокойно продолжил господин Шарль. «Зная вашу изобретательность в плане обхода обещаний, хотел бы, чтобы вы либо сделали это перед лицом Дона Августа и моих товарищей...»
Эльфы и Хуманс синхронно кивнули. Димка совсем поскучнел.
«Либо вы все-таки расскажете мне... Что это за странная конструкция стоит у кузнеца, и каким образом она позволит единственному ягаю в стране оставаться незамеченным?»
Димка улыбнулся. Никто и не шелохнулся, и не потому, что к его улыбкам привыкли. Народ здесь такой. «Значит, господа и доны, один хитрый ягай все же сумел придумать кое-что, до чего не додумались вы!» Хотя... господин Шарль мог и сообразить, он умный. А всю эту церемонию затеял исключительно для того, чтобы все местные авторитеты поняли, что путешествие с ягаем никоим образом не угрожает ему, господину Шарлю. Иначе, есть такое подозрение, их просто не отпустят с острова. Остров черных эльфов может сопротивляться только до тех пор, пока он никому не интересен. Останется ли он по-прежнему неинтересным, если узнают, что здесь королева-беглянка? Вот местные доны и озаботились. Стоит ли выпускать с острова тех, кто может навести сюда революционеров или иностранные войска. Насчет господина Шарля у них таких тревог нет. Тот, при желании, и на женском нудистском пляже окажется незаметным. А вот насчет Димки... Каким образом можно перемещаться по стране Егаю, если известно, что он единственный и его ищут?
«Моя думать!»
Димка заулыбался во весь рот.
«Моя придумать! Моя показать!»